Я вас категорически приветствую, Сергей.
Дим Юрьевич, здрасте вам.
Привет. Обо что сегодня?
О, сегодня поговорим о известнейшем советском блокбастере. Трагическая история, там страшная вообще. Мария Искусница. Ну, фильм действительно замахивается на серьезнейшие вопросы. Я еще хочу сказать, так, если серьезно. Ну, это Роу снял, наш сказочник знаменитый. Все самые известные сказки советского времени детские сняты практически им. Естественно, и «Ночь перед Рождеством», и все остальное, все, что только мы помним. Роу такой вот советский человек. У нас монархисты сильно любят рассказывать присказки о том, как разные иностранные послы приезжали, и цари показывали им и говорили: вот такой, такой там князь, такой князь, такой князь, этот армянин, этот грузин, этот там ирландец, этот шотландец, этот еще кто-то, а где же русские? Вот все они русские. Ну, так вот, Роу, известнейший наш советский сказочник, он, мать у него гречанка, отец у него ирландец. Вот так вот.
Продукт дружбы народов.
Да, да, да. Советский лифт поднял его на небывалые... Сталинский. Поднял его на небывалые высоты. И Роу вот как-то так знал.
Не подкачал.
Да, абсолютно. Знал, что он всегда будет заниматься таким детским кинематографом и сказками. Как-то вот у него прям это в голове было. И вот один из ярчайших фильмов, который я помню из детства, и который до сих пор есть в нем очень высокая степень актуальности, «Мария Искусница», 1959 год. Я думаю, что такого образа русского солдата, мы вот, заметь, говорим не советского солдата, у нас есть канонические советские солдаты из освобождения, они сражались за родину, там служили два товарища, много-много там всего. А этот русский солдат, это тот исторический мост, который от Бородина перекинут сюда и дальше в вечность. Это тот самый солдат, который, невзирая там на всякие придури, при великих полководцах совершал великие деяния, стоял до последнего, уж там выигрывало государство, Российская империя проигрывала, а русский солдат всегда оставался оплотом такого вот внутреннего огня, внутренней чести, внутренней доблести, еще учитывая тяжелейшие условия службы, по сколько лет служили. Это такой, наверное, образец буквального такого внутреннего самопожертвования. И вот этот образ русского солдата Роу совершенно невероятно воплотил, играет его Кузнецов, известнейший актер наш советский. Вот. И то, как он сыгран, то, как, я даже не сказал бы сыгран, то, как эта роль прожита Кузнецовым на экране, это прям совсем что-то невероятное. То есть от первого до последнего кадра он символизирует собой такую вот основу бытия, что есть свет и есть правда, и ты на нее ничем не можешь повлиять, ты не можешь ее замазать никакой там грязью, никаким там дерьмом, ничем. Она все равно останется правдой, и в критической ситуации ты к этому источнику примчишься спасаться, потому что никакого другого и нет. Да, мы помним, что все это, естественно, обставлено сказочными декорациями, водокрут 13-й, Миляр прекрасный, сыгравший эту лягушку, квак-квак-квак родную маму, квак-квак-квак родную папу. Все это, да. Вся вот эта свита водокрута 13-го полубезумная, этот хранитель этого взбесившегося рака, и черт этот с водной бадьёй, и щитовод его, и все. Ну, это вот такая жесточайшая пародия на что? Пародия на бесполезных, бестолковых людей, на некую свиту, которая окружает выдуманного
короля.
Некого короля, да, напыщенного. И тут мы, конечно, перекидываем мост к тому, откуда, собственно, есть пошла земля русская, откуда пошел фильм-то. Фильм пошел, естественно, от Шварца нашего, прекрасного Евгения, который написал сказку о храбром солдате. Шварц тот самый, который «Золушку» написал, и «Обыкновенное чудо», и все остальное. Шварц, ну это Шварц, тут вообще не о чем говорить. Как там в «Голом короле». Вы оба арийцы всегда. Ну, то есть тут. И вот этот русский солдат противостоит водокруту, у которого здесь вся банда его под рукой. Он, значит, находится на своей территории, в своем офисе этом подводном. Все у него там схвачено, все подкручено. Эти отвечают за отравление, эти за утопление, эти за удушение, эти за удержание. Ну, просто какое-то... Ну, просто какое-то...
Государство.
Государство в государстве, да, да. Полицейское государство в государстве. Какой-то наркокартель, не побоюсь этого слова, колумбийский или какой-то.
Как-то в детстве называлось подводное царство.
Подводное царство. На самом деле это чуть-чуть другое, да. Оказалось, мы же не знали. Вот. Да, там система охраны, сигнализация, все как положено. А у солдата ничего. У солдата он и барабан. Но вот...
Это важно, что оружия нет.
Никакого.
Он даже нож не извлекает.
Да.
Хотя нож у него есть наверняка.
Да, он его не извлекает. Да. Мы знаем, что у него есть замечательный ранец. Замечательный солдат из замечательного ранца достает скромное свое пропитание, с которым он делится и лесными обитателями, и медвежатами там, и... Деда медведя спасает из капкана и так далее. И вот этот барабан волшебный, солдатский барабан, он стучит по нему, и отзываются ему все русские солдаты самых дальних краев, с каких уж там невидимых и недосягаемых пределов. И текст, который идет песни сквозь весь фильм, чем силен, чем богат русской армии солдат, он силен своей правдой, дружбой крепкую богат.
Чем силен, чем богат русской армии солдат. Он силен своей правдой, дружбой верною богат. Звонче бей барабан, помогай солдату, ежели лопнешь барабан, положу заплату.
Это текст, который... символизирует очень простые одновременно библейские истины, одновременно кодекс советского человека, одновременно кодекс строителей коммунизма, все что угодно, и одновременно просто кодекс достойного человека, у которого есть отечество, есть родина, есть осознание корней, есть понимание того, что на самом деле хорошо, а что на самом деле плохо. И вот этот канонический образ, он еще надо отметить, практически нигде больше не повторен. Я еще раз говорю, что с такой же силой вот этот русский солдат, пожалуй, показан в «Войне и мире» Бондарчука. Когда мы видим сцену, когда Пьер Безухов выходит к орудиям на Бородинском поле, и вот те солдаты, которые орудийные расчеты стоят, как орудийная прислуга, да?
Ведь она не помилует. Она шмякнет, так кишки вон.
Нельзя не бояться. Наше дело солдатское, а вот барин так удивительно.
По местам!
Это вот то же самое. Буквально они вот сходны по образу, по восприятию мира, по вот такому отчаянному... жизнерадостному взгляду на жизнь, хотя смерть повсеместно рядом и в любую минуту заберет тебя. Собственно, с этим солдатом то же самое. То, что сказка заканчивается хорошо, так то сказка. А мы понимаем, что он реально противостоит целой банде. Совершенно оголтелый, спасает эту Марию-искусницу просто потому, что встретил вот Ванюшу, мальчишку этого. Мальчишку играет прекрасно наш Привалов. Ой, забыл, как его зовут имя. Вот он такой, детских ролей великое множество переиграл. Ленинградец, кстати. Почему этот фильм до сих пор актуален? Потому что в нем заложены важные вещи такие, которые сегодня отзываются в политическом контексте и ежедневно, и ежечасно. Водокрут пытается найти способ, как солдата охомутать, как лишить его воли, как перетянуть его на свою сторону.
Для начала отравить.
Отравить, да.
Потом купить.
Купить, да, если отравить не получится. Потому что все-таки отравить дешевле.
Да, да.
Смета
да.
на отравление там, там 13 копеек.
Копейки, да.
А на покупку там уже, может быть, 130 рублей.
Возьми-ка полпуда жемчуга.
Да, да.
8
да,
килограмм.
Да, да, да. Я чувствую, ты в контексте,
брат. Да, да, да.
И вот диалоги, которые происходят между Водокрутом и этим русским замечательным солдатом, они потрясающие. «Я, говорит, тебя, солдат, хочу погубить», – отвечает ему солдат. «Нет, не, обогатить? О, говорит, зачем величество? Ну как же, человек-то ты не богатый, ну это как сказать величество, а вот, значит, будет тебе достаток». Или, как ты правильно сказал, отравить, когда, значит, их там дурит он им голову, Марию искусницу не отдает, надо переночевать, предлагает он там номер люкс, они заходят, блины, значит, всяческие угощения, пироги, все на свете. Вот, а солдат Ванюшу да, за руку так, да, говорит, в доме врага горек хлеб. Это все вещи, которые вообще сквозь время растут. Они, по большому счету, и к советскому-то строю не имеют никакого отношения. Они имеют отношение, в принципе, к обустройству человеческой души, если ты человек. И вся свита Водокрута, она даже не кривое зеркало, она вот в сегодняшнем, например, мире, вот в сегодняшнем безумии, в котором мы живем ежедневно, ежечасно, это отражение, ну, например, будем говорить, наших бывших партнеров. А уже одно то, что мы их за партнеров числили, ну, это уж, да, как у нас принято, дело прошлое. Вот безумный лидер, а вокруг него еще более безумная толпа прихлебателей. И как это здорово ложится на сегодняшний контекст, когда никто из этих прихлебателей не может решить ничего. Они не могут провести сессию стратегического мозгового штурма, потому что эта задача слишком сложную задачу ты нам задал. Мы такое решить не можем. Они не могут ничего посчитать, потому что сколько у меня там сундуков? Столько, еще столько, еще столько, и сверху еще не весь сколько. Примерно так. Они не могут там даже какие-то астрологические прогнозы дать, потому что воды набрали в рот, потому что дать прогноз – это значит, за него надо отвечать, а не дать прогноз и что-то там булькать – это какие-то звуки космоса, а их расшифровать некому, мы что можем делаем, а вы, значит, ничего не можете из этого понять, так это ваша проблема. Это просто потрясающе. Это в чистом виде то, примерно, с чем мы имеем дело сейчас в Европе, когда отрицательный отбор по дальним болотам, по темным трясинам дошел до того, что действительно остались только худшие из худших, вот настоящие прям, это вот прям сливки, но с обратной стороны, обрат, как у Стругацких там, я ему там буханчик припас, там, обрата, отрубей, так ты, значит, ему это...
Того, да.
Вот это примерно того. Это примерно оно. И дальше крамольная мысль. В принципе, все это существует до появления русского солдата. Оно так себе ничего функционирует, как-то управляется, каким-то образом соблюдается иерархия, как-то они там чуть по чуть выслуживаются, значит, уж кого они там обдирают, местных, еще кого, откуда они берут там силы свои. Ну, понятно, мы знаем, что медведь говорит солдату: эх, солдат, стоял лес, все было хорошо, пришел Водокрут. Ну, понятно, да, пришли люди со светлыми демократическими лицами, жизнь закончилась, грибы, значит, ягоды кончились, все остальное кончилось, а потом кончится и лес. Ну, вот как интересно, мы сколько раз с тобой про разные фильмы говорили, и говорили о том, что творец, он не всегда, даже в момент создания своего какого-то вот творческого такого наследия, в момент его созидания, он не всегда понимает, что он делает на самом деле. Ну, потому что не осознает в полноте этот замысел. Он потом начинает работать, жить своей жизнью, сам по себе прогрессирует, сам по себе набирает какой-то внутренний вес. И здесь то же самое. Мы смотрим на это, мы понимаем вот сейчас, из сегодняшнего дня, на основе всего происходящего, мы понимаем, что это тот самый русский солдат, который по большому счету и в те годы побеждал, и в Великую войну в Берлин брал, и сегодня разделяет вот буквально границу света и тьмы. А кто с той стороны? А с той стороны одни Водокруты. И вот возникает вопрос важнейший по просмотру этого фильма и по обсуждению его. А почему такого кино сейчас-то нет? Почему мы с отчаянием, значит, жмем последние соки из чебурашек, так что только кости Чебурашкины трещат.
Это точно.
Почему, значит, мы со стервенением выкручиваем буратино, а в них и так жидкости немного? Почему? Да, кстати, вот Чиполлино никто не прокручивает. А-а-а. Не видел я, чтобы присели плотно и начали щемить Чиполлино, так, чтобы от него только эти...
Поди, скоро запретят.
Да, потому что не ложится он в канон. Чиполлино нет, Чиполлино нельзя, смута, революционная борьба, подруга этого редиска, та еще жучка, вместе они, значит, завалили строй. Смутьяны все до единого, все до единого. И мало того, что смутьяны имеют еще и силы возвысить голос против очевидных вещей. Да, вот налог на дождь, на то, на сё и на град.
Угу.
Почему возмущение про град? Какие-то доводы приводят, от града гибнут посевы. Ну и что, что гибнут?
Дальше что?
Дальше что? Платить надо. Вот так. Вот, Чиполлино нет в стороне. Так вот, Чебурашек, значит, и всех остальных, а... Марии Искусницы второй нет. Нет второго фильма «Морозко». Нет «Мальчишаки-бальчиша». Ничего этого нет. Нет того, что формирует очень устойчивое понимание. Вот есть мы, и есть они. И если мы свое не отстоим, не встанем стеной, от нас ничего не оставят вообще, даже мокрого места. В фильме, да, в фильме мокрое место остается от водокрута, он испаряется лужа. Но то в фильме, и то давно, в той стране, которой нет.
В 59-м году.
В 59-м году, да. А в сегодняшней интерпретации мы видим странные вещи. Мы видим, что снимают Чука и Гека, но стараются обойти все острые углы. Я вот даже уж даже нет сил говорить об этом. Мы видим, что переиздают Чиполлино.
Мы из детства-то помним другое про Чука и Гека. А то, что вы показываете, это бред сумасшедшего.
Так точно.
А зачем вы это берете? Вот для меня это загадка все время. А вы зачем вот это берете? Для чего? В этом произведении автор заложил некие смыслы.
Совершенно конкретно.
А, да, а вы, значит, внешнюю сторону возьмем, два мальчика едут куда-то, а смыслы все уберем и внедрим туда какой-то бред. А зачем вы это берете?
Да?
У вас это так называемый road movie или body movie, где два мужика, персонажа там из точки А в точку Б, и по дороге у них приключения. Вы не поверите, этот, как его, Apocalypse Now из точки А в точку Б по реке, которая как электрический кабель, протянутый через ночь. Это примерно то же самое. Вы сами такое придумать не можете. Вы зачем это трогаете вообще?
Кризис идей, а продавать надо, а общество, как сказано у Гоголя, нельзя ли заменить народ? Нет, к сожалению, народ заменить нельзя. Если нельзя заменить народ, народ не устраивает, очевидно, но нужно как-то под это подстраиваться.
Может, с тогда... народом работать надо?
Да, да, надо. Но это надо работать, а это неинтересно. Тогда народу можно, значит, скармливать какие-то вот такие, я даже не знаю, это какие-то чучела, набитые соломой. Ну, вот как Чук-Гек, или как, например, Шурик, которого нам благожелательно пересняли нам его к Новому году, ну, чтобы мы насладились уже в полной мере тем Шуриком и этим Шуриком. И, конечно, выбрали бы этого Шурика, нового, потому что он и снят лучше, и вот краски ярче.
Дополнительно там интересует. Вот у гражданина Успенского Чебурашка строил дом друзей,
да,
куда приходил крокодил Гена, Лев Чандр.
Да.
Это дом друзей, где они дружили. А вот в этой новой Чебурашке там про дружбу что-нибудь есть? Или это какая-то осатаневшая мразь там мечется с зубами острыми? Это про что вообще? Вы что сказать-то хотели? Вот есть положительный персонаж – это Чебурашка. И вот друг крокодил Гена, и есть, так сказать, антагонист – старуха Шапокляк и ее подруга крыса Лариска. А у вас?
Так интересно то, что японцы, которые переснимали мультфильм под себя полностью.
Я крокодил Гена читал томик Басё.
Да, да.
Я со стула упал. Красота.
Да. Они практически, ну, в неприкосновенности оставили вот этот внутренний стержень. Японцы,
да?
Которых,
да,
так уж скажем, пробу ставить негде.
Не, ну, но там какой-то... потом В третьей, по-моему, их там 3 серии вроде да. было, там уже наши говноеды присоединились, оказывается, это все дореволюционное.
Подключились.
Только да. там да, могли, да, да. могло быть добро, свет, только там свет да. да. О, какая мразь все-таки, а?
Ну как, вот так вот, вот, 5 сольда угу. всегда решают все. За 5 сольда вытрясут не только карманы, но и кишки вытрясут через
Из матери родной.
Да, 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 да. То же самое происходит. Сейчас мы к Марии Скусинице вернемся. Вот, пожалуйста, Чиполлино, которого мы упомянули, канонические иллюстрации. Там, ну, когда-то были иллюстрации Владимирского, потом появились канонические совершенно Евгения Мигунова. На них основан диафильм, мультфильм. Какое-то время назад я, делая там подарок кому-то из друзей, захожу, пытаюсь найти эту самую Чиполлино. Нахожу ее с рисунками Мигунова и понимаю, что все подчищено. Те кадры, которые есть в старом советском издании и в диафильме, из книги убраны. Там, где иллюстрации с красным флагом, где помидор смотрит, соответственно, на наступающих на замок этих голодранцев революционных, они идут с красным знаменем. Ну и, соответственно, потом вот на крепости. Ну, потому что и даже некоторые куски текста финальные чуть изменены. То есть, ну, страшно, это давно, это издание, там переиздание, может, начало 2000-х, потом уже даже не брались, потому что страшно к этому подступаться даже. То же самое с Марьей Скусницей. Я задаю довольно такой глупый абстрактный вопрос, почему ничего такого нет, потому что, чтобы такое снимать, должны быть внутренние смыслы, а внутренние смыслы базируются на справедливости. Тут тонкий момент. Это самый русский солдат, который прекрасно выведен в «Войне и мире» у Бондарчука. И даже в такой комедии, как «Гусарская баллада» Рязанова, которая, ну, действительно, там, когда копья ломали, ну, как же так Кутузова будет играть Ильинский? Не с ума ли вы сошли? Ильинский у нас играет Огурцова в «Карнавальной ночи». Да вы что? Но нет, все было сделано в целом с чувством, с толком, с расстановкой хорошо. И даже там русского солдата особенно в меньшей степени видно, да, там гусары – это такая немножко водевильная история. Но там есть слуга прекрасный, Корнет. Uh-huh. И мы видим, что такое это самое крестьянство, которое имеет внутри себя очень такое вот ядро такое настоящести. Ты там человек или ты не человек, вне зависимости даже от того, насколько ты задавлен режимом крепостной, ты там все что угодно. Вот это самая дубина народной войны. Вот этот русский солдат у Марии Скусницы, он, собственно, эту... Ну, как это так вот, дубину олицетворяет. То есть, если ты попался ему на пути, и если ты кардинальное зло, тебе конец. А уж как этот конец придет? Призовет ли он друзей своих с помощью барабана, или сам с тобой в одиночку разберется, как там Кузнецов говорит, отвесив тебе солдатских гостинцев? Это уже второй вопрос. Попадется ему на пути такая вот беда, история с такой Марией, или с сыном ее, или еще с кем-то, он, значит, все дела оставляет и решает этот вопрос. И там это очень четко звучит, что нет мне покоя, не могу я жить спокойно, мне надо вот это разрешить с вами, тогда меня вот отпустят, тогда у меня душа-то, значит, запоет.
Очень похоже на товарища Сухова, о, который идет домой,
абсолютно правильно,
но вынужден решать некоторые задачи.
Никак дойти не может, да. А ведь он уже воевал, навоевался, как и этот воевал, навоевался. Сколько он там служил, 25 лет или 40, да бог его знает. Так и Сухов, абсолютно ты прав. Это тоже все вот один ряд выстраивается. Людей, которые вроде всего лишь человек-функция, винтик. Но нет, он обладает внутренним сознанием, внутренней волей, и он понимает, что вот какая миссия на него возложена, он ту будет исполнять, как у вот, Бориса Васильева в списках не значился. Ты, может, один остался, никого нет. Да, ты там в барабан стучишь как-то мысленно, тебе там вся армия откликается, но рядом никого, и ты один разбираешься с тем, что вот здесь и сейчас приключилось. И это есть высшие смыслы, которые над деньгами, над обыденностью, над телесностью – это вот дух. Получается, что это в наибольшей степени сейчас страшит тех, кто занимается культурой. Потому что в их понимании, искаженном, больном, развращенном и абсолютно какой-то, ну, просто омерзительном вот этом восприятии мира, все, что связано с реальной волей и с реальным духом человека, это зло. Потому что это ведет к выкристаллизации характера, к объединению людей, к осмыслению ими жизни не как бесконечного хоровода распродаж, черных четвергов, пятниц и
жратвы,
да, и, пап, да, и прочее, да, срани Господней, да. А как путь? Вот ты родился, ну вот да, все было, вот до этого момента все было хорошо. А потом случилась беда. И ты уж давай, дружок, уж тебе надо, соответственно, своих прикрывать. О себе думая в последнюю очередь. И вот это является сейчас прям запретной темой. Вот я просто смотрю, все, что генерится, это запретная тема.
Да, как в идиотском сериале «Ликвидация».
Абсолютно.
Да, это абсолютно. У вас раньше думая о родине, а да, потом о себе. Да. Это смешно, оказывается, да.
Да.
А теперь добро пожаловать на фронт.
Абсолютно.
Ага. А о чем там думать надо? Поделитесь, пожалуйста. Это может мы за родину опять воюем или нет? А на нее это смешно должно быть.
Вот про смешно, да. И вот. Переснимают «Август». Это, наверное, прям ярчайшее из того, что есть. Я имею в виду в том смысле, что хоть за какое-то произведение, которое системное. Да? В детстве я помню, что ты читаешь Богомолова, тебе аж вот, потому что ты настолько погружен внутрь, вот эти все детали, там, телефонограмма, выделение, норм продовольствия, того, сего, шифровки, ты прям внутри оказываешься. Это хорошо, что они пересняли «Август». Хорошо. Хорошо, когда идет речь о великом произведении, когда тема продолжает жить. Но когда в нее добавляют вот эту контратаку, когда немцев, которые там скопились в этих лесах в немыслимых количествах, это, конечно, для обывателя, который глубоко не в теме, ну, я не Яковлев, не Исаев, не Жуков, но даже с моего уровня не историка, да, а культуролога, человек, который занимается литературой в основном, даже с моего уровня понятно, что это такое жестокое, такое бесчестное обнуление деятельности наших войсковых служб, о которых книга написана и о которых фактически фильм. Это значит, что каким-то небывалым образом они допустили скопление в том лесу такого неимоверного количества противника, который примерно плюс-минус в добром здравии, примерно плюс-минус вооружен, имеет радиомост с той стороной, вот здесь стоп. Здесь, если ты мало-мало отличаешься критическим мышлением, тут ты должен просто остановиться, вот уперевшись лбом в бетонную стену. Алло, они ловят группу, да?
И
с одним передатчиком.
Да.
Здесь войсковое соединение. Сколько они там в фильме? Мне страшно сказать.
3000.
Это... Они держат постоянно радиомост, их постоянно координир, и этой проблемой никто не занимается. Ее нет. Ну, она отдельно, а кино отдельно. Спецслужбы отдельно, все отдельно. Братцы, ну это же помешательство.
Они не
понимают. Это же помешательство.
Они не понимают, про что книга. Книга на пальцах, если вдруг кто не читал. Она не про СМЕРШ, она про взаимодействие всего сверху донизу. Это огромный механизм, где каждый работает на решение задачи. Это как вот копье, у него наконечник. Это не про наконечник, это про копье целиком. Вот древко, древко держит рука. Глаза направляют, рука наносит удар, наконечник пробьет. Там про это, да, про то, что все дружно, сверху донизу, все направлено на решение одной задачи. А у вас про дегенератов в исполнении Мадянова. Алкаши, дебилы, ничего не надо, я буду тебе мешать, здесь штрафбат, тут ликвидация и прочая блевотина. Но вы просто не понимаете, о чем это. А зачем вы это берете? Я еще раз повторюсь: если у вас ловят, контрразведка ловит кого-то там, ну пишите свой сценарий, что вам мешает-то? Гражданин Богомолов в предмете разбирался, и он именно это и говорил про все фильмы. Их там сколько? Два при нем было, да? Один вообще не вышел, второй, который вышел. Они не понимают, о чем это.
Это про цельный механизм, а вы выделяете какую-то одну структуру. Это неправильно. Так не делают.
Но если во втором хотя бы сохранена общая канва, и мы понимаем, что это…
Ну, ты обратил внимание, что в этом августе они вообще там все ключевые моменты просто убрали.
Они их они убрали, они сделали блокбастер, им нужна была перестрелка, им нужно было вытянуть. Я понимаю, почему они взяли этот эпизод с ребенком, с этим украденным немцем. Все понятно, все выстроено по принципу наибольшего Месилова.
Угу. Смысла только
нет. Да, ну да, а смысла нет. И вот я говорю, что когда ты натыкаешься на такое чудовищное, совсем уже дикое несоответствие, как вот борьба, значит, с диверсантами числом там 3-4 человека, и кто-то у них в лиде сидит еще, крот в штабе, а здесь целая войсковая группировка, и это как бы этого ничего не существует, и случается практически внезапно, неожиданно для всех, а здесь идет борьба такая, что товарищ Сталин говорит... произносит там в кабинете, столько у нас внутренних войск, 3 человек поймать не может.
Этот главный дебил ничего не понимает.
Они не понимают того, кто это делает, что это запредельный абсурд. Поэтому они не могут переснять Марию Искусницу, а если они ее переснимут, получится Чука-Гек в августе, да, с Чебурашкой на Северном полюсе.
Угу.
Дальше возникает вопрос, а зачем они это делают? Это я вот, да, про этого новогоднего Шурика, про это, про все, про ликвидацию, про все. Ну, у них 2 основных мотива. Их, я даже не знаю, это вот эта вот гидра многоголовая, которая у нас по сей день ведает культурой и продолжает просто, так вот в книгах сказано, своими миазмами отравлять атмосферу. У них 2 основных направления. В одном они дерут, значит, старую упаковку и в нее запихивают все, что угодно, лишь бы сверху это был пломбир за 48 копеек.
Ирония судьбы 2.
Да, да. И от него пахло бы примерно плюс-минус тем мороженым до того, пока ты первую ложку не зачерпнул. А второе, они обратную штуку сразу делают. Они оттуда что-то вынимают, максимально опорачивают, это опошляют и превращают в какой-то. Ну, в какую-то выворотку, как вот ты вот купил там, не знаю, там, худи себе купил с вышивкой. Да, ты когда, бывает, переворачиваешь его, на другой стороне там и непонятно, что написано бывает. Да, вот примерно вот что-то такое, вот такая вот дикость. И я, наблюдая за всем этим, я почему про Марию Искусницу вот завел разговор. Понятно, что сейчас он выглядит, наверное, некоторым образом архаично, этот фильм, это понятно, но... Сила его в том, что он заставляет задуматься. Ты смотришь и думаешь, мать твою, вот они жили, вот у них вот такие идеалы-то были простые. Они вот это снимали для детей, и ничто их не пугало. Ничто их не пугало. Не то, что там солдат этот один, да, сейчас же можно приплести все что угодно, а что он один, а что ему никто не помогает. Да вот, просто показано все, как оно есть. Я думаю, а какой-нибудь вообще конец всему этому мраку будет или не будет? И когда он наступит? И каким образом вообще все это можно перебороть? Потому что все, что мы говорим, оно же ну, нарастающим итогом идет. Книг все больше детских определенного толка. Они все глупее. А все больше борьбы за внутренние границы. Все больше надо отодвинуть кибальчиша, потому что он стрёмный. Не пойми, к чему призывает, плохо закончил, неизвестно, учился ли в школе. Может, у него обуви даже не было. Вообще какая-то фигура сомнительная.
Кино босиком ходит.
Да, 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 я поэтому. Так, надо выводить какой-то другой персонаж. Какой? Тревожный, сосредоточенный на себе, состоящий в основном из страхов и сомнений. Не способный принимать решения в критических ситуациях, метущийся, нервный, я бы даже сказал как-то, обиженный, обделенный этим миром и противоборствующий вообще со всеми каким-то невозможным образом, где-то он там находит, может быть, какую-то родственную душу, и вот вместе они опять против всех. Нет ни духа коллективизма, ни чувства локтя. Ничего это нет совершенно. Марья Искусница заканчивается тем, что вот стоит солдаты, как будто бы голоса за кадром, он призывает, приглашает всех в гости, говорит, а как вас найти, идите все прямо и прямо, идите все прямо и прямо, а пока всем, кто меня слышит, всем, кто меня знает, всем, кто меня видит, здравия желаю. Это такая основа нашей государственности. Мы, в принципе, всегда вынуждены были противостоять безумию всех возможных мастей. И для нас вот эта воинская составляющая, вот эта сила, выраженная в конкретном таком вот русском солдате, в общем таком собирательном образе, она в генах внутри. И странным образом там же внутри зашито вообще, странным образом я имею в виду по отношению к этим мыслителям культурным сегодняшнего дня, зашита вообще вся героика. Ведь немцы, гитлеровцы, они же самый большой шок испытали примерно в 1942 году. Если детально изучать, опять надо говорить с историками, но с моего уровня, с того, что прочитано мною, огромный шок был испытан от того количества детей, которые были в партизанских отрядах, в сопротивлении, которые реально принимали участие в боях, которых брали, точно так же, как взрослых, пытали, на куски рвали, и которые все равно до последнего сопротивлялись, и там, ну, в общем, это страшно даже об этом говорить. И это были не сотни, это были тысячи, десятки тысяч. То есть, это были вот эти поколения людей, как я их называю, из небесной стали, выросшие уже при советской власти, которые другой власти не видели и не знали. И они полностью разделяли все идеи, все чаяния, все устремления своего государства. И они не думали о личных границах. Они думали о том, чтобы Родина была цела и жива. И как будто бы сейчас предпринимаются всякие разные попытки консолидации на патриотической основе.
Только не в творческой среде.
Вот это самое страшное замечание. Потому что Марья Искусница – это всего лишь элемент той самой клятой, советской, ну, понятно, мы как с тобой сейчас говорим об этом, пропаганды. Умной, точной, рассчитанной, я бы сказал, до миллиметра. Ничего лишнего. Тебя и не покорёжит, и не покоробит. И сказка тебе будет рассказана. И все архетипические личности наши там, некие сказочные упомянуты. Все как надо. А смысл глубочайший. Ты выходишь, и ты понимаешь, вообще вот так вот тоже в жизни-то можно в такую ситуацию попасть. С такими вот полудурками, с такими водокрутами. И надо вот действовать решительно. Потому как с ними не договориться нельзя. Никакие переговоры, никакие обязательства, ничего. И ты же слово дал, говорит водокруту, внучка его, там Алёнушка, которая уйдет потом к людям. Он ей отвечает, что то, что мы сейчас слышим с телевизора, с той стороны каждый божий день. Я дал, я и взял. Культуры нет, культуры ни в какую. Еще сейчас страннейшую вещь скажу, вообще совсем дикую. Где Марья Искусница и где то, что сейчас произнесу. Но у меня тут было такое поднакрытие. Это мы тут с пацанами взялись и как-то вот пересмотрели неожиданно «Стражи Галактики». Я не могу сказать, что я большой поклонник там Марвел. Я поймал себя на чем, что в отличие там, от пауков, от всех остальных, «Стражи Галактики», они как-то довольно отдельно стоят и говорят вот о простой понятной вещи. Вот совершенно разные люди, не похожие друг на друга на этом корабле, в этой команде. И главное, что их объединяет при всех их там каких-то внутренних разборках, склоках, то, что они насмерть держатся друг за друга. И вот это состояние дружбы, вот этой готовности на самопожертвование, вопреки всему, это главное, что у них есть. А они все там покалечены. Все там со своими, казалось бы, они должны вот любую ситуацию использовать для того, чтобы самооградиться максимально, всех послать, продать. И как будто бы это где-то и происходит. Все они там, ну мы живые, все правильно, балансируем на грани. Мысли-то нас какие только не посещают. Но в том и отличие человека с достоинством от человека без достоинства, что он может принять правильное решение. Да, мысль ему придет и черная, и белая. но он выберет правильную сторону и поступит он верно. А уж какие там мысли, это уж извините. Ну, вот так, как говорится, здесь ангел, здесь дьявол, тут как хочешь к этому относись, а выбирай ты. И я понял, что на самом деле это тоже существует. Да, Запад стремительно от этого старается избавляться, все это оттесняет, отодвигает, отдавливает. Кстати, интересно, что в «Стражах галактики» тема денег, которая для Запада основополагающая, как ты правильно абсолютно всегда говоришь. Алло, если вы решили говорить про Запад, я открою вам секрет, тебя цитирую. Да, денег там больше и так намного. Но эта тема денежная, которая все время там во всех трех сериях сквозит, соблазны, там украсть, здесь это. Но в конечном счете даже это преодолевается, потому что главное быть вместе. А с остальным там нет с ним. И я вот так вот все это осмысляю, это все так какими-то кусками вываливается. Я понимаю, что возможно все. Можно в самых разных формах говорить о предельно важных человеческих вещах. Но не хотят. Но не хотят говорить. Все что угодно, но не хотят. Снимут там 27 елок, 12 пихт. 137 шуриков, всякой дряни в неограниченном количестве, ток-шоу, а они все примерно построены там по одному принципу переорать друг друга, всякие там прочие шоу, где ты там сдохни сегодня, я завтра, а послезавтра я получу приз, вас, козлов, всех подставив, такие крысиные бесконечные бега, все что угодно, кроме выкристаллизовывания вот настоящего человека. Кроме выкристаллизования настоящего человека.
А зачем он нужен? Вот зачем он? Обрати внимание, 30 лет вся пропаганда работала на атомизацию общества. Вам не надо ни для чего объединяться. Там даже вопрос профсоюзы. Какие профсоюзы? Зачем это? Сейчас уже совсем другие времена. Это не надо никому. Это базовое, так сказать. Ну, вы все время что-то с Запада тянете. Ну, посмотрите на Запад. Например, на гильдию сценаристов или гильдию актеров, где там самые примитивные вещи. Вот ты написал сценарий и продаешь его студиям. Так вот, продать его дешевле, чем за 30-ку баксов нельзя. А могли бы за 20 долларов купить? Нет, 30-ка. Почему? Потому что объединены в профсоюз, который запрещает подобные вещи делать. У вас есть какие-то права? Вы так считаете? Так вот, ваши права постоянно нарушают, ну, если они есть. Для того, чтобы их не нарушали, нужна организация, которая за этим проследит. Не лично ты. У тебя денег нет и никогда не будет ни на какого адвоката вообще. Наша судебная система – это глухой отголосок советской системы, где любой дурак мог пойти в суд, ну, потому что всех считали за людей. Вот ты мог пойти в суд, да. На Западе ты никуда не пойдешь, у тебя нет столько денег ни на суд, на судебные издержки, ни на адвокатов. Нет, и ты туда не пойдешь. Профсоюз. Что, надо? Нет, ну что вы, давно ничего подобного нет. Какие-то объединяющие идеи. Ну, давайте приволочём православие. Это прекрасно. Надо ли человеку верить в Бога? Многим надо, да, безусловно. Только, вот насколько я знаю, вы к загробной жизни. В этой жизни вы готовитесь к загробной. Вот это вот главная, так сказать, тема в религии. А мы тут про эту жизнь. И как объединяющая и направляющая роль, свершения какие-нибудь присутствуют? Нет, все направлено исключительно на разобщение. Объединяться вам абсолютно незачем. Каждый из вас оригинальная снежинка, к другим не подходи, в организации не сбивайся, это все опасно. В общем-то, вот ваш Чиполлино первая проскочила, я помню. А давайте Пушкина перепишем. Сказка только о попе и работнике балде.
Только хотел сказать.
Как-то там вы попа неправильно показали. Кто? Пушкин? Откройте словарь пословиц и поговорок гражданина Владимира Даля. Датчанин, кстати, его бы вычеркнуть давно из нашей истории.
Надо бы.
Да. И найдите мне хоть одну поговорку, которая характеризует служителя культа положительно. Неужели нет? А как вы думаете, у этого есть какие-то причины?
Нет.
Никаких причин. Нет, народ не тот попался, да?
Нельзя ли заменить народ?
Да. А потом давайте из Чиполлино красные флаги уберем. Так вы на парад Победы красный флаг не выносите, вон мавзолей дощечками закрываете фанерками. А зачем вам красный флаг? Он для чего? Я, кстати, помню, как еще там в Думе голосование проводили. Оставить ли на флаге Победы серп и молот? Потому что это символ коммунистической партии, и, в общем-то, надо бы убрать. Потом вы будете разглагольствовать про какое-то уважение к истории, какое-то там объединение. Для вас это вот художественный фильм «Август», «Штрафбат» и «Ликвидация». Это вот для вас. Вот это вот внедряет вам те смыслы, которые теперь нужны. Тотальное разобщение, тотальное неуважение, каждый сам по себе. Общих целей у вас никаких нет и быть не должно, поэтому вот, вот так. А людей, ну, а кто снимает кино? Вы их, собственно говоря, где-то готовили, учили. Почему вы их там учили? Это помнишь, это покойный Соловьев, который там Ассу заснял, еще что-то. А чему вы учите студентов в ВГИКе? Первонаперво я их учу нонконформизму. У тебя тут ремесленное училище. Может, ты их ремеслу сначала научишь? Как это человека за струны души дергать, как искусство воздействует на личность, что в нем будет и куда его ведет. Может, это? Или тебе надо рассказывать, какой Сталин был плохой, и вы вот под это 30 лет их затачивали. Ну, затащили с таким педагогическим составом, да, с такими устремлениями этих самых студентов, а теперь вы, значит, им КАМАЗами деньги отгружаете, снимите что-нибудь про специальную военную операцию. И как? Успехи есть? Нет? Он только, опять-таки, покойный Пригожин там две или три штуки заснял. Это и к кино-то никакого отношения, по большому счету, не имеет, ну, да, какие-то странные поделки. Но он хотя бы попробовал, как это... пролетая над гнездом кукушки, не получилось же ничего, так я хотя бы попробовал, блин. А вы? А нет, ничего. А то, что есть, оно, мягко говоря, настолько странное, что я даже не знаю. То вы тут рассказываете про какую-то там свою гениальную это, театральную актерскую школу, а сколько это, спектаклей про специальную военную операцию вы за прошедшие 4 года поставили? Нисколько? Ой, как интересно, надо же, а почему, хотелось бы узнать. А я правильно знаю, что все театры находятся на содержании государства, да? Вы им мои налоги на зарплату выдаете. Вот моя страна сейчас бьется с Объединенным Западом. Как ваше творческое сообщество на это отреагировало? На мои деньги. Показывала, как обычно, голые жопы, скакала, трясло сиськами и пропагандировала беспорядочные половые связи. Это мы и без вас умеем. Так, на минуточку. Нас не это в искусстве интересует, в частности, в театре. Как там у вас? Нормально? Мне граждане с Донбасса с начала боевых действий там присылают пьесы, Дима, никуда не можем пристроить.
Потому что…
Я, ну, ты же понимаешь, я театров… На 25 парсеков это от меня я тоже не могу никуда пристроить, но это их же присылают, почитайте, поинтересуйтесь, может, это можно поставить. Незатейливейший реквизит, дело пьесы происходит в камере, где сидят захваченные украинскими нацистами наши люди, которые разговаривают, и в ходе разговоров там вскрывается всякое, кого я учу-то, собственно говоря. И кому чего объясняю? Нет.
Это как раз самая театральная вещь.
Да, нет, это вообще к нам никакого отношения не имеет.
Никакого не.
Но это гниды. Это гниды. Одни гниды открыто убежали отсюда, другие гниды затаились. А гнидская сущность осталась. И что? Вот эти люди мозги детям формируют. Вот мы посмотрели эту самую Марию Искусницу, да? Например. Это для детей. Да, что я увидел, детей, как дитё? Матрос ребенка не обидит, во-первых. Шел солдат мимо, пацана увидел. У пацана беда, мама пропала, сейчас помогу. Обращаю, повторюсь, солдат без оружия, то есть он без короткоствола даже, и, по сути, не опасен. А ребенка бросить нельзя, Почему? Потому что нельзя, и никто там ничего не объясняет. Потому что он взрослый, а ребенок маленький. Без всяких рассуждений о том, что я домой хочу. Не забирайте, люди плачут дома детки и всякое такое. Вот человек в беде, я помогаю. И помогает, проявляя солдатскую смекалку, хитрость, без оружия, повторяю, всех ловко развел на базаре, убежали, Мария искусница спасена, и вот я маленький, я это посмотрел, что я отсюда вынес, а вот это я и вынес.
Вот,
да,
вот так осталось вот, в жизни.
Да, вот так вот себя надо вести. Да. Ну, давай теперь посмотрим каких-нибудь этих богатырей или что-то там, я помню, 20 минут посмотрел, Кощей Бессмертный, а он не такой уж и плохой, ты знаешь. Или какой-нибудь Добрыня Никитич, так он не такой уж и хороший, обратите внимание, вы вот этому детей учите, что в этом добром и светлом где-то тут говнецом попахивает, вы знаете, а хороший он у вас, да, а у Кощей, ну, сейчас вы тут набуровите, сатанинское исчадие ада, не-не, ну не надо вот этих вот ваших клеймить, там еще что-то, видите, он же помог. Вы целенаправленно детям льете в головы говно, потом размешиваете ложкой, а потом удивляетесь, знаешь, какие мудаки выросли. Так благодаря вам и выросли. Возможно, у вас цель такая была – вырастить мудаков. Удалось.
К сожалению, да. Удалось. Похоже, что именно такая цель. Причем это даже и не скрывается. К слову, вот ты сейчас говоришь, я так размышляю, думаю, советская власть при Сталине. Конец 30-х экранизирует «Дети капитана Гранта». Не пугает этого, значит, ограниченного, да, узколобого Сталина, не пугает его то, что это западный писатель, то, что это буржуазная история, то, что это богатые дети, то, что это какая-то там, яхта, какой-то капитан, еще что-то. Ничего, нет, ничего не останавливает. Ставится задача товарищу Исааку Дунаевскому, он пишет потрясающую увертюру, снимает кино. Все это передается госджазу СССР, он исполняет это на концертах в колонном зале Дома Союзов. Кино – триумфальное шествие просто по советским киноэкранам. Все, история про дружбу, про взаимопомощь, про то, что личное не может быть важнее общего, про то, что и 15-летний ребенок, фактически подросток, может быть капитаном, и про то, что в какие бы передряги они не попадали, пока они вместе, какие бы странные они все между собой не были, этот Паганель, там еще, они все равно добьются своего. Из этого вытекают все пионеры-герои. И только идиот скажет о том, совсем ничего не знающий, что, вероятно, эти ваши пионеры-герои, они были, наверное, воспитаны вот на трудах Сталина исключительно, поэтому они были такие.
Нет. Поэтому они были герои.
Не, поэтому да. Они были герои. Да. Не, они вот читали вот такую литературу индейцев, ковбоев, там все на свете. Все было в свалку, в перемешку, все, и гайдары, и индейцы, и ковбои, и всадник без головы, и все на свете. И это формировало простую понятную вещь. Есть дружба, есть чувство локтя, есть высшие смыслы, слабому помоги. За своих стой, есть родина, семья. Вот это все, это основа всего. Я наблюдаю весь тот вот мутный поток, который идет сейчас. Он очень далек от выкристаллизовывания личности. Очень далек, предметно далек. И все больше это превращается в какую-то совершеннейшую профанацию. Все, к чему они прикасаются, превращается в тлен. Как золотой антилопе. А если золота будет слишком много? Золота не может быть слишком много, глупое животное. Сняли они Алису. А ведь они побоялись ее сделать такой, как она заложена у Булычева. А у Булычева, если мы сегодняшнего дня смотрим, довольно грустная история. Мы не знаем точно, из какого мира к нам прибыла эта Алиса Селезнева. Но мы понимаем, что вот всегда все одно и то же. Вот они сталкиваются со злом, которое вот сюда проникает, и с ним можно бороться. И побеждают они в конечном итоге. Это зло как коллективом. В данном случае школьным. А в данном случае в Марии Искусницы коллектив – это Ваня и русский солдат. Потом к ним присоединяется внучка.
Девочка, да.
Девочка, внучка этого Водянова. Вот эта идея, она всегда лежит в основе всего. идея того, что ты, ну, сам по себе ты, да, но ты должен быть один в поле воин. Но внутренне ты должен опираться на то, что ты не один, что все равно вокруг тебя люди, те, с которыми ты разделяешь идеалы. Я вот смотрю, ну, вот не хочется переходить вот совсем в какое-то, знаешь, какое-то дикое критиканство, но вот сняли Т-34. Не будем даже, да, сейчас?
Да какая разница?
Но ведь есть история самого Кошкина. Но ведь можно же снять фильм такой же мощи блокбастер. Добавьте в него там какие-то там другие события, там мистику, еще все что угодно.
Я уже все забыл, но покажите. Но это же был художественный фильм «Жаворонок». Т-34 это про это, не про это?
Нет, Т-34 это прямо называется Т-34, где вот где там, значит, попадает в плен наш там.
Где актер Петров пожимает руку эсэсовцу, да, да, который только что его бабе башку прострелить хотел. Ну, давай, да. Вот это решение.
Ну ведь можно снять фильм про конструктора, который там жизнь на этом.
Был, где танки гнали там, да, тоже ни о чем получился.
Ну, ведь можно сделать так, что будет о чем, что зацепит и прям вывернет наружу. Ну, то есть, можно все что угодно, но странным образом все превращается в какую-то вот профанацию. И на это на все выделяются колоссальные средства. Это финансируется каким-то волшебным образом. И это делает сборы, а все то, что дает смысл, никаких сборов не делает. И история про пьесу с Донбасса и про все прочие пьесы с Донбасса, и книги написаны и так далее, это та же самая история, что и про даже не имеющие отношения к СВО, к войне, какую-то другую литературу со смыслом. Потому что смыслом пробиваться все тяжелее и тяжелее. Потому что много букв, много слишком текста, слишком много хотите впихнуть, а надо просто понятно, чтобы весело, чтобы каруселилось все, значит, мелькали шарики разноцветные, больше ничего. Ну, конечно, мы не за то здесь, что надо жить по-бродскому, да, как он говорил, что говорите тише, носите больше серого и черного. Бродский не буквально об этом говорил. Он не предлагал ходить, безусловно, в сером и черном.
Будет как в Финляндии.
Да, он говорил о том, что вы думаете внутри себя, живите там, создавайте миры. Я тут столкнулся с потрясающей вещью. Опять вот Марья Искусница. Странным образом есть какое-то пересечение текущее, возможное с кинематографом. Там, может быть, да, я там пишу там сценарии и так далее, есть какие-то вещи, то, что я показываю, не вызывает интереса. Но оно, может, где-то смешное, где-то грустное, но оно со смыслом. Мне задают вопрос, а что экранизировать? Я падаю со стула. Я говорю, из чего? Ну, вот что экранизировать? Я говорю, вот мы с Дим Юрьевичем, вот, я говорю, писали прекрасный эфир. Вот, например, там Корабельникова, «Башня птиц». Я говорю, снимите сериал по Грину. По какому Грину? Я говорю, по нашему Грину, по Грину нашему. Снимите сериал, возьмите там 10...
48 раз... законов обольщения. Да. Этот Грин, да?
Да. Возьмите, я говорю, там, сколько у вас серий надо? 6, 8, 12. Вот рассказывай, выберите, снимите сериал. Ну, пришли. Я говорю, что прислать? Ну, этого Грина своего пришли. Хорошо, ладно, Грину пришли своего, значит, там они. Почитать Грину. А что еще можно снять? И я просто выпадаю в осадок, потому что, ну, а вы что? А ваши где идеи? А если снимать, то что из этого остается у вас? Из того, что вы снимаете? Что остается от Чука и Гека? Что остается от Гайдара, который весь там вот в эту небольшую книжицу вложил все смыслы того, что это люди, которые живут ради построения светлого будущего, которое, может быть, они толком и не увидят никогда. Бывают какие-то проблески. По-моему, мы где-то с тобой поминали территорию Мельника.
Да.
Я говорил о том, что территория, переснятая по слухам, Мельником...
По слухам, я это...
Да-да-да.
Не помню, я тебе говорил, не говорю. Говоря, что это некий... сильно богатый человек за свои собственные деньги снимите мне кино про любимую книгу моей молодости, благодаря которой я стал тем, кем я стал.
Кувайт. Территория. Да? Да.
Ну,
и он
вот засняли кино, такое, как хотел заказчик.
Но там все.
Книга, с моей точки зрения, все равно это сравнивать даже как-то неловко. Но и фильм неплохой.
Я с тобой согласен. Да, книга это совершенно отдельно. Но если этот заказчик, это еще интереснее, если этот заказчик вырос в этом, значит, новом прекрасном мире,
uh-huh.
стал неимоверно uh-huh. богат, почему он тогда фильм снимает про прошлое, и вся основная нить этого фильма звучит в одной фразе. Где ты был? Почему тебя не было на тех санях? Доволен ли ты собой? Это охренеть тогда. К чему же мы пришли? Мы сделали полный круг. Заканчиваем его, наверное. Круг-то этот, да? От этого еще страшнее. Мы сделали полный круг. К чему мы пришли? К тому же фундамент, на котором стоит...
Как братья стоит... Стругацкие, да?
Как мы говорили на прошлом эфире, да?
Да.
Парень из преисподней. Стругацкие сделали полный круг и в ужасе пришли к тому, что... И мы сделали полный круг и пришли к основанию, на котором там написаны слова Лимонова, СССР, наш Древний Рим. Надо с этого основания, там ничего не надо, там надо водой смыть шелуху всякую, там даже там ничего не построено. И на нем дальше все возводить.
Только помои лежат.
Но нет, это страшно.
Ну, еще бы, так сказать, вдогонку. Это же то, что мы видим на экранах, говорит о том, что полностью отсутствуют худсоветы.
Ой, это, этого нет
их
вообще.
Просто нет. Вот есть хороший фильм «Белорусский вокзал».
Ну, прекрасный.
Которого, для которого некий гражданин Смирнов написал сценарий про то, как ветераны нажрались, их в ментовскую там отметелили, и вот борьба с советской властью. Понимаешь, она же отвратительна, как руки Брэда Брея, да, как у идиотов все это. Бывает какая-то мерзость со стороны власти, сколько угодно. Является ли власть собой мерзость? Нет. Не являет. Была ли мерзостью советская власть? Для мудаков, безусловно, была. Для них и нынешняя власть такая же мерзость, обратите внимание.
Для них любая.
Да, вообще любая. Государство должно быть уничтожено. Для чего? Чтобы сюда пришли западные люди и навели здесь нормальный порядок. А эти твари будут служить в оккупационных администрациях, с цветами встречать танки «Абрамс» на Красной площади и верно служить в оккупационных администрациях. Это вот да, да, это для них. Но был худсовет.
Был худсовет.
Где этому талантливому автору объяснили, вот так не надо.
Перековали.
Вот это переделай. Там вежливо объясняли, в общем-то, вот это плохо.
Да.
Вот это не надо. Вот надо переделать. Переделали. И внезапно получился «Белорусский вокзал». Я считаю, что этот фильм поставил тогдашний комиссар в пыльном шлеме, который тыкал Смирнову маузером в башку, вбивая ему правильные смыслы, правильное направление, получился шедевр. И а у вас сейчас что? А я общаюсь достаточно это, регулярно с представителями нашего так называемого кинобизнеса. Да. А...
Да уж догадываюсь я.
Нет, это не надо. Вот у него есть свои какие-то там идеи, мысли, и он ставит так, как он считает нужным. Пардон. Ну вот я меня не учили там режиссуру, сценарному мастерству и всякое такое. Но ты же не умеешь, и это видно. Ты не умеешь. А почему старший товарищ не объяснит и не скажет, как надо? Ну, чтобы хотя бы вот этих вот дыр идиотских совершенно не было. У вас для чего это занятие кино? Для того, чтобы Женя Бэткомедиан снимал про вас адские ролики? Какое вы говно очередное слепили? Вот это безупречно. Постоянно. Говно кривое, косое. И мы угораем над роликами Бэткомедиана. А что-нибудь нормальное вы можете снять? Нет. А какой-нибудь этот высокохудожественный художественный совет может юному дарованию объяснить, что, к чему, как, где? Нет, это не надо. А что вы там делаете? Бабки рвете? на части, которые вам лохи какие-то дают, а вы тут нормально себя чувствуете. Ну, что это такое? А так называемая совесть. Где совесть была, там известно, что выросла. Не знаю.
И вся эта чушь, ты знаешь, вот вся эта беспросветная вообще чушь. Это государство отвратительное. Другое дело – частный бизнес, капитализм. Он позволяет всему расцвести. Как у вас там расцвело? Нет. Вот ты сходи к олигархам просто ради интереса. Покажи, что у тебя есть. Предложи, нахер пошел отсюда сразу. Ты а урод во всех смыслах, б вор. Ты пришел деньги воровать мои, пошел нахер отсюда. Там деньги это не казенные, это свои. А поэтому пошел нахер без разговоров вообще. И оказывается, вы представляете, оказывается, только государство может дать деньги. Так мы и тут ему будем со всех сторон там в карманах показывать еще где-то.
Угу.
Мы вас ненавидим, а здесь вот мы еще тут. Вы думали, мы вот так, а мы вот так. Смотри, как мы тут незаметно говном-то мазанули, а? Посмотри, какие мы ловкие, мы такие талантливые, а будьте любезны нам платить. Это как один наш известный режиссер, там, а вот у меня оператор. 3 штуки баксов за рабочую смену.
За что?
Ну, такой он талантливый. Твое говно потом никто смотреть не будет вместе с его талантами. Никто не смотрит. Сборов нет. На основании чего вы платите им такие деньги? Что там такое происходит? Или как еще один придурок тому
за... Цеховая солидарность.
Да, тому за рабочую смену платили по десятке просто и без затеи, а поскольку он страшно работоспособный, то он по 250 000 каждый месяц наличностью забирал. Вот такие вот замечательные. Потом начинают учить всех нравственности, как правильно себя вести. А в этой России, вы же понимаете, как тут все отвратительно. То ли дело он с сумкой бабла. Паскудство. И никакого выхода из этого паскудства нет при существующем положении вещей.
Я вот добавлю к Белорусскому вокзалу. Это, кстати, очень хороший пример. Вот ты привел. Вот смотри, там же еще была тема, составляющая важнейшая музыкальная. А Куджава, как потом перековался, это мы знаем. Бог с ним. Это, как говорится, в каком-то смысле не нам их судить, это на его совести. Он с этим ушел, пусть он там с этим и будет. Но текст, написанный для фильма, он прекрасен.
Да.
А потому что тоже подруливали правильно. А потом Шнитке взял и переложил это на музыку, и получился марш прорыва настоящий, как он сам его называл. Тоже потому что этот марш прорыва проходил худсовет. И вот сколько парадов есть с того времени, на каждом параде его исполняют.
И... А не смотри, что это целые Шнитке,
да.
А худсовет, добро пожаловать.
Так точно, да. А сейчас вот из того, что вот есть, из вот этого блистательного мира, выходят такие марши прорыва? Не обязательно марши, это мы образно говорим.
Ну, я, честно говоря, я просто не знаю.
Ничего не слышу. Что бы такое, что было, что вот прям снесло голову, и вся страна бы знала и пела?
Я тебе больше скажу. Вот, например, сейчас там это непрерывно ведутся разговоры про так называемый искусственный интеллект, который, понимаешь, вот.
И даже рассказывают, что якобы уже, я так понимаю, что он уже в чартах уже там написанные песни выруливает.
Что он вот там туда-сюда. У меня товарищ крепко занят этим делом. Вот присылает там. А вот смотри. Значит, записано на какой-то древний кассетный магнитофон там под аккомпанемент гитары, звук отвратительный, слова хер поймешь там, ну, надо внимательно слушаться. И под аккомпанемент гитары. И, а вот, смотри, типа зарядил стихи, зарядил мелодию, и вот что оно сделало. Скрипка, клавиши, барабан, бас-гитара, гитара обычная, и исполнение, вот хочешь верь, хочешь нет, я бы никогда не понял, что это не человек.
Потому что спета настолько ловко, и ну там всякие эти приемы, так сказать, певческие, я никогда бы не подумал, что это не человек. Просто вот онемение, ты знаешь. Ну и результат, приготовьтесь. А этот искусственный интеллект, он вот примерно 95% так называемого творчества людей, супротив вот этого, полное говно вообще. Он все делает гораздо лучше, гораздо качественнее. И вот ткнул в кнопку, бац, песня готова. И друзья, а почему так получается, что 95% того, что вы делаете, говно? Это я увлекся искусственным интеллектом. Даже без него это говно. Вообще никчемное, ни о чем вообще, никаких творческих находок, никаких исполнительских, ничего. Как это, помнишь, когда-то при советской власти там тезис продвигали, что если по телевизору месяц показывают лошадиную жопу, то у нее появятся поклонники. Ну вот, те, кто слушает, вот это поклонники лошадиной жопы.
Потому что это все. Потому что настоящие бриллианты получаются алмазы. Алмазы. Бриллиантами они становятся потом, после огранки. Да? Настоящие алмазы возникают в ситуации предельного сжатия, предельного давления системы. Нет давления системы, нет поставленных целей, не говорим даже слова рамок, нет поставленных целей конкретных, предметных. Нет ничего, есть бесконечное свободное изъявление творчества.
Ну, тут тоже вопрос философский, что пока есть давление, оно всем не нравится.
Ну, конечно.
Это ограничение, это давление, конечно. Это зло. А когда нет давления, отсутствие давления порождает совершенно другие явления, которые точно так же, вот, в том числе и нам, категорически никому не нравятся. Да. Как найти баланс?
Как найти баланс? Нет у нас пока ответа, мы с тобой периодически эфир через эфир к этой теме возвращаемся, но я попробую сейчас ответить на вопрос. Дело в том, что для начала нужно вот что сказать. Мы говорим о советском кинематографе сегодня, и до этого говорили, хорошо, это старый фильм 59-го года, но тем не менее качество его и последующее качество фильмов Роу говорит о том, что это была школа, это была система, это было нацелено и на детей с точки зрения развлекательного, как сейчас бы сказали, контента, и с точки зрения воспитательного контента. 91-й год, обрушение всего, мы помним, какой шлак снимали великие, чума эта не обошла практически никого, а можно сказать, что запятнали себя все практически.
Я, с твоего позволения, и тут вставлю 5 копеек.
Конечно.
Не такие вы, значит, и великие. Если без ушедшего комиссара в пыльном шлеме вы не можете ничего сделать.
Если
где вы... величие это? Откуда оно взялось? Кто вам его организовал и как это продолжалось в целом?
Потому что я говорю, что можно говорить все что угодно про давление системы, отсутствие давления системы, но про то, что, например, место встречи изменить нельзя, снимал не совсем Говорухин, а в том числе Высоцкий. Ну, какая разница? Вот Говорухин, ну вот хорошо, вот они там тандем, не понимаю. Вот мы считаем, что Говорухин. Вот место встречи изменить нельзя, силы воздействия фильма, да, на каждого из нас. И Ворошиловский стрелок. История-то тоже страшная, безусловно, но это никак не сопоставимая величина. Никак. И здесь Ульянов... Он то же самое, что в фильмах «Озеро у жуков», но это несопоставимая величина. Значит, теперь пробую ответить на вопрос. Ситуацию можно исправить только одним образом. Надо оторвать взгляд от земли, надо перестать смотреть на дерьмо под ногами, надо начать смотреть в небо. Это не значит, что нужно смотреть в небо и воткнуться головой в фонарный столб, не видя ничего. Это значит, что нужно центр усилий внутри каждого и внутри общества в целом перенести на высший смысл. Это все и всегда в руках только лишь государства. Будет воля государственная, высшая, через 10 лет мы получим читающее поколение. Будет воля, через 10 лет мы получим мыслящее поколение. Будет воля,
И очередь в отряд космонавтов будет не 10 тысяч, как при Советском Союзе, а 50 тысяч. Дальше можно не комментировать. Какой еще ответ?
Затаив дыхание, подождем. Спасибо, Сергей.
Только так. Благодарю тебя, Ильич.
На сегодня все.
Спасибо.